11. «Если быть честной с собой, — подумала она в начале короткой поездки домой, — нужно признать, что возвращение этих давних воспоминаний, в том смысле, что они возвратились снова, возвратились сейчас, напугало ее гораздо сильнее, чем то, что случилось или не случилось в кровати Аманды перед рассветом. Вот это она как раз могла отмести. Ну, почти. Счесть проделкой озабоченного сознания на пороге пробуждения. Но она уже долгое время не думала о Герде Алене Коуле. А если бы кто спросил, как звали отца Скотта и где он работал, ответила бы, что не помнит этого.
«Ю.С. Гибсом», — сказала она. «Только Спарки называл ее Ю.С. Гиппом». А потом почти что прорычала тихо и яростно. «А теперь прекрати! Этого достаточно! Остановись!»
Но могла ли она? Это вопрос. Важный вопрос. Потому что ее муж не был единственным человеком, который поглубже запрятывал некие болезненные и пугающие воспоминания. Она разделила ментальным занавесом Лизи теперь и Лизи ранние годы. И всегда думала, что занавес этот крепкий и прочный. Но сегодня у нее возникли сомнения. Конечно же, в нем были дыры, заглянув в которые, она рисковала увидеть нечто такое в пурпурной дымке, чего видеть совсем не хотелось. Лучше на это не смотреть, точно так же, как лучше не смотреть на себя в зеркало после наступления темноты. Если только в комнате не горят все лампы или не есть ночная еда. Апельсин или клубнику после захода солнца. Некоторые воспоминания нормальны, но другие опасны. Так что оптимальный вариант — жить в настоящем. Потому что если ты ухватишься не за то воспоминание, то
Можешь что?
Спросила себя Лизи злобным, дрогнувшим голосом, а потом без запинки ответила.
«Я не хочу этого знать!»
Из заходящего солнца на встречной полосе появился Питти Крузер, и водитель помахал ей рукой. Она ответила тем же, хотя не могла вспомнить ни одного знакомого с Питти Крузером. Это не имело значения. Здесь, в глубинке, ты всегда отвечаешь на приветствие. Таковы правила хорошего тона. Да и потом сделала она это автоматически, думая совсем о другом. Не могла она позволить себе отказаться от всех воспоминаний только потому, что...
Скот в кресле качалки, лицо, огромные глаза, а снаружи завывает ветер. Жуткий ветер, рвущий все на своем пути, долетевший из Йеллоунайфа.
На некоторые не могла смотреть. И не все они терялись в пурпуре. Некоторые, упрятанные в собственную ментальную книгу-змею, были очень даже доступны. Эти булы, к примеру. Скотт однажды выдал ей полную информацию по булам. Не так ли?
«Да», — согласилась она и отвернула козырек, чтобы лучи опускающегося солнца не били в глаза. «В Нью-Хэмпшире, за месяц до нашей свадьбы. Но я не помню точно, где именно. Отель назывался «Оленьи рога».
Ну ладно, хорошо, большое дело, «Оленьи рога». И Скотт говорил, что это их ранний медовый месяц или что-то в этом роде.
Предсвадебный медовый месяц. Он называет это их предсвадебный медовый месяц. Говорит, давай, любимая, собирай вещи и вперед. А когда любимая спросила, куда они едут, бормочет она.
А когда Лизи спрашивает, куда они едут, он отвечает, мы узнаем, когда попадем туда. И они узнали. К тому времени небо белеет, по радио обещают снег, и это невероятно, потому что листва еще на деревьях и только начинает менять цвет с... Они приехали туда, чтобы отпраздновать подписание договора на выпуск в формате «Покетбук» «Голодных дьяволов», романа-ужастика, который первым из произведений Скотта Лэндона попал в список бестселлеров и озолотил их.
Как выяснилось, они были единственными гостями. И действительно, их приезд ознаменовался столь необычным для ранней осени снегопадом. В субботу они надели снегоступы, проложили первую цепочку следов в лес и сели под конфетным деревом. Деревом, особым деревом. Он закурил и сказал, что должен сообщить ей кое-что очень важное, и если потом она передумает выходить за него замуж, он огорчится. Чёрт, у него разобьётся долбанное сердце. Но... Лиззи резко свернула на обочину шоссе 17, подняв облако пыли, и остановилась. Дневного света ещё хватало, но он менялся. Медленно, но верно переходил в тот удивительный июньский вечерний свет, свойственный только Новой Англии, который большинство взрослых, родившихся к северу от Массачусетса, прекрасно помнят по своему детству.
«Я не хочу возвращаться к оленьим рогам и тому уикенду. Ни к снегу, который казался волшебным, ни к конфетному дереву, под которым мы съели сэндвичи и выпили вино, ни к кровати, которую мы делили в ту ночь, ни к историям, которые он тогда рассказал. Скамьи, булы, чокнутые отцы. Я боюсь, как бы мои воспоминания не привели меня к тому, чего я не решаюсь увидеть вновь. Пожалуйста, не надо больше».
До Лиззи вдруг дошло, что она повторяет вслух снова и снова: «Не надо больше! Не надо больше! Не надо больше!» Но она охотилась на Була и, возможно, опоздала с тем, чтобы просить «не надо больше». Согласно существу, которое этим утром оказалось с ней в одной постели, она уже нашла первые три станции. Ещё несколько, и она сможет потребовать приз. Иногда это шоколадный батончик, иногда напиток кока или арси. Всегда карточка со словами «Бул! Конец!»
«Я оставил тебе Бул», — сказала существо в ночной рубашке Аманды.
И теперь, когда солнце скатывалось к горизонту, ей вновь с трудом верилось, что в кровати рядом с ней лежала Аманда. Или только Аманда.
«Кровь, Бул, идёт к тебе». «Но сначала хороший Бул», — пробормотала Лиззи. «Ещё несколько станций, и я получу мой приз. Напиток. Мне, пожалуйста, двойную порцию виски». Она рассмеялась. Со стороны смех мог показаться безумным. «Но если станции уходят за пурпур, каким образом Бул может оказаться хорошим? Я не хочу идти за пурпур».
Её воспоминания станции Була? Если да, то она могла насчитать три очень ярких за последние 24 часа. Схватка с безумцем, коленопреклонение у Скотта, лежащего на раскалённом асфальте, лицезрение его, выходящего из темноты с окровавленной рукой, которую он протягивал ей как подарок. «Это Бул, Лиззи! Не просто Бул, а кровь Бул!» Лёжа на асфальте, он сказал ей, что его длинный мальчик — тварь с бесконечным пегим боком. «Очень близко.
Я её не вижу, но слышу, как она закусывает».
«Я больше не хочу думать об этом!»
— услышала она свой крик, только голос её доносился издалека, с другого берега огромного залива, и внезапно реальный мир стал тонким, как корочка льда. Или превратился в зеркало, в которое она не решалась смотреть дольше, чем секунду-другую.
«Я могу так её позвать. Она придёт».
Сидя за рулём БМВ, Лиззи подумала о том, как её муж просил лёд, как лёд появился практически чудом, и закрыла лицо руками. Импровизация была коньком Скотта, не Лиззи. Но когда доктор Олбернес спросил о медсестре в Нэшвилле, Лиззи прыгнула выше головы, сочинив байку о том, как Скотт задержал дыхание и открыл глаза. Другими словами, прикинулся мертвым. И Олбернес смеялся так, будто никогда не слышал ничего более забавного. Смех этот не заставил Лиззи завидовать тем, кто работал под его началом. Но, по крайней мере, в результате она уехала из Гринлауна и очутилась здесь, на обочине сельского шоссе, с воспоминаниями, которые носились вокруг, лая, как голодные собаки, и рвали пурпурный занавес, ненавистный и столь дорогой ей пурпурный занавес.
«Я заблудилась», —
она опустила руки, жалко рассмеялась.
«Заблудилась в густом долбанном лесу?» «Нет, я думаю, самый густой, самый темный лес еще впереди. Там, где стволы деревьев толстые, их запах сладкий, и прошлое еще настоящее, всегда настоящее. Помнишь, как ты последовала за ним в тот день? Как последовала за ним в лес по непривычному октябрьскому снегу?»
Разумеется, она помнила. Он шел первым, а она старалась идти по следам своего сложного, многогранного молодого человека. И это так похоже на происходящее сейчас, не так ли? Только если она собирается продолжать в том же духе, сначала ей нужно кое-что еще. Еще один кусок воспоминаний. Лиззи включила передачу, посмотрела в зеркало заднего вида, убедилась, что на шоссе никого нет, развернулась и поехала обратно, выжимая из мотора БМВ все его лошадиные силы.